Андрей Булычев. «Сотник из будущего». Книга восьмая. «Западный щит Руси». Читает Сергей Уделов. Часть первая. Княжество Юрьевское. Глава первая. Анагр.
«Не поспели, Малагутович. Вон третья сотня уже мимо проходит». Кивнул на проезжающих неспешно рысцой литвинских всадников Кондратий. «Все, отвоевалась союзная тысяча в немецких землях. К Миндовгу своему возвращается. Пойдет теперь с ним курши из кальвов дожимать».
Только было выгнали обозец на дорогу, и снова пришлось отворачивать в сторону. От малой речки выходили на лесной берег новые сотни вместе с большим санным караваном. Один, второй, третий, десяток зимних повозок прокатился по хорошо набитому войском пути. Сидящие в санях литвины, проезжая мимо русских розмыслов, приветливо им махали и кричали что-то задорное.
«Веселятся!» — кивнул на обозных Филимон. «Как же! Живые с набега возвращаются, да еще, видать, и добром богато нагружены. Не зря они, выходят, за Двину ходили, а мы-то вот к большому делу так и не смогли поспеть».
«Если б кузнецы из Себежа порасторопнее были, так кто ж бы давно у дерпца стояли?» Вздохнул правящий лошадьми четвертак. «А деревянные-то на раме мы и сами безо всякой помощи все быстро поправили. Уж больно тяжелый наш камнемет. Без хорошей железной стяжки никак не можно его вдаль тащить.
Не доработали маненько этот анагр в нашей усадьбе и не додумали». И понятно почему. Большой спешки ведь обоз в поход отправляли. Вот и вылезла слабина. Два раза ведь уже чинили по мелочи, а вон крупная, самое что ни на есть неподходящий момент случилось.
«Ух ты, а вот, похоже, и начальство едет», — кивнул он на следующий за обозом отряд. «Точно, глядите, братцы, это ведь сам тысячный Радвил под своим стягом».
Важный литвин в окружении ближников придержал коня перед установленным на полозе анагром и внимательно оглядел русских.
«Почему отстать от своих?»
Пробасил он, выделив из всех орудийщиков самого старшего, Стерлю.
«Так поломка у нас, воевода», — пожал тот плечами. «Больше месяца мы промучились с ремонтом. А если бы не крепостица, стоявшая в дне пути, так и вовсе бы ничего не с ним вышло. Шибко хитрая штуковина».
И он хлопнул по укрытой рогожей станине.
«Хороший, очень хороший», — покачал головой тысячный. «У русских рати их много, а у нас нет. Пойдем к нам на службу. Много серебра тебе дать, сильно богатый будешь, свой дом, усадьба жить. На пирах в княжьем зале Миндовга станешь сидеть. Пить есть сколько хочешь. Мой князь славный, он хороший воин, всегда жаловать. Любу такому служить».
«Нет, воевода, зачем?» — отмахнулся Стерля. «Мы господину Великому Новгороду бригаде своей клятву о службе давали. Извиняй, но не могу я под руку Миндовга пойти. За предложение железное тебя благодарю».
И он, оглядываясь на обступившую трое русских саней спешенную сотню литвинов, подтянул к себе ближе метательную с улицу.
«Не хочешь служить, мой князь? Ладно», —
нахмурился тысячный.
«Кто из вас пойдет к нам? Я всех к себе звать!»
И он обвел взглядом сидящих в санях русских орудийщиков. Не дождавшись ответа, Радвил неодобрительно покачал головой и, что-то проворчав, подозвал к себе пожилого литвина. Внимательно выслушав свое начальство, тот согласно кивнул и отвязал притороченный к седлу коня кожаный мешок.
«Трисоюс?»
— переспросил он командира и высыпал в войлочный подшлемник серебро.
«Три горсти, литовский».
«Да, этого достаточно. Они, трудясь, не видали столько», —
хмыкнул Радвил.
«Подай его вон тому. Похоже, он у них самый старший», —
кивнул он на Стерлю.
«Эй, русский, здесь серебро!» — крикнул тысячный, подвоченившись. «Много серебра! И тебе, и весь твой воин его хватить! Забирать его, выпрягать свою лошадь из саней и ехать к себе!» «Радвил не обижает свой союзник. Радвил все честно за анагр платить».
«Прости, воевода, но ведь он не продается», — покачал головой Стерля. «Это не мой личный камнемет, а бригадный. У начальства спрашивать его надо бы, но уж никак не у меня».
«Бригадное начальство далеко, а ты и я рядом», — нахмурил брови Радвил. «Бери, что давать. Это серебро вам. Мой князь твоим потом сам за награды считаться.
Литвин с войлочным подшлемником в руках подошел к стерле и протянул его русскому.
«Говорю же, не продается!» — буркнул тот и резко его от себя оттолкнул.
Подшлемник, звякнув серебром, упал на снег. Над зимней дорогой повисла напряженная, натянутая, как тетива лука, тишина.
«Паинькьос!»
«Взять их, литовский!» — рявкнул Радвил, и, обступивший сани, спешенная сотня ринулась на русских.
«Живыми!» —
крикнул он, видя занесенные мечи и секиры. Крепкий литвин умело принял топорик гуски на круглый щит всадника и хлестнул плоской частью меча ему по предплечью. Топор выпал, а орудийщика уже сдергивались с саней, выбив из левой его руки за сапожник. Сразу четверо начали бить и топтать на снегу. То же самое сейчас происходило около всех остальных русских саней. Только лишь умудренный былым дружинным опытом Кондратий успел ударить небольшим мечом двоих нападавших. Но кольчуга одного выдержала удар, второй же зажал рукой окровавленный рукав полушубка. И вот уже самого дядьку повалили, рьяно топтали у саней.
«Не до смерти!» — крикнул опять Радвил. «Алги, спридержи людей!»
«Радвил, может, все же их тут прикончить?» — спросил Тысячного один из ближников. «Звери уже через седмицу все кости по округе растащат. Какой с нас спрос? Может, они в метель тут все замерзли?»
«Мажулис, оглядись вокруг!» — проворчал тот в ответ. «Здесь целых три сотни. Из них почти полные — это наши обозники. Уже через месяц на торговую Вильно будут рассказывать, как мы порубили тут на дороге русских розмыслов. А через два про это же будут молоть языками в Полоцке в Пскове. Ты хочешь взять их кровь на себя лично?»
— кивнул он на опутываемый веревками расчет камнемета.
«Вот то-то же. Слушайте все. Эти русские не знают чести. Они оскорбили меня, Тысячного, самого князя Миндовга!»
Громко, чтобы его слышал каждый обозник, крикнул Радвил.
«А еще они пролили кровь моего воина ратным железом, желая ему смерти, за что и поплатились. Я мог бы взять за все это их жизни, наказав, но я милостив, и мне они не нужны. В наказание же возьму только оружие. Вяжите их, закидывайте в сани, передадим их в порубежной русской крепости посаднику».
Сани, сбегая под уклон, подскочили на яме, и голова у стерли ударилась о боковую жердь. Он застонал и открыл глаза. «Ну, все, живой пришел в себя», — прошепелявил окровавленными губами Филимон. «А мы уже с Гуской подумали было, что насмерть тебя зашибли. Который ведь час вот так вот словно бы неживой лежишь».
«Тилек!»
«Молчать!» — прокричал сидящий около возничего худой обозник и ударил древком копья по голове Филимона.
«Зараза!» — прошипел тот, вжимаясь в сено. «Да молчу я, молчу! Вот ведь злый день!» — и ойкнул, получив еще один удар.
Ехали долго, встали на ночевку на лесной поляне, где уже горели костры. Как видно, передовые сотни, протоптав по занесенной дороге путь, успели разбить лагерь. Русским переменили путы и кинули на снег 8 пресных сухих лепешек. У разведенного неподалеку костра встало трое охранников.
«Руки развяжите, ироды! Как есть пить нам!» — прошепелявил Филимон.
«Руки! Руки! Ну, понимаешь?»
«Есть!»
И литвин подтолкнул ногой лепешки.
«Пить!»
И он, ощерившись, ковырнул носком сапога снег.
«Вальгик тэй панкелё!» «Бэковоле с ранку.
Жрите так, на коленях, без рук, свиньи».
«Вот ведь сволота какая!» — пробормотал четвертак. «За свиней нас держат, чтоб как они мы из земли ели. А своим сказал, что если кто от пут освободится и попытается сбежать, прямо на месте того рубить».
«Ты же у нас полоский, четвертак. Разумеешь по-литвинскому?»
— проговорил стерля, пытаясь ослабить пута на запястьях.
«Что еще раз слышал? Куда они нас везут? Чего задумали?»
«Вроде в крепость Себежскую хотят сдать», — ответил тот негромко.
«А награ с боевым припасом с собой вильно укатить. Дескать, князь очень ему рад будет. Он несколько раз Василия Андреевича отдать ему просил, а тот все ни в какую».
«Да, а вот теперь уже и не нужно более просить», — кряхтей постановая произнес стерля. «Теперь и у литвинов такой вот годный дальнемет есть.
Сами мы прямо им в руки его прикатили, братцы. Знал бы, что так будет, сжег бы его лучше на той поляне. Гуска, ослабь мне узел, руки совсем онемели, не чувствую я их.
И он подкатился к молодому орудийщику.
Кондратий, ты у нас самый опытный тут, из старых дружинных воев. Что посоветуешь делать? Может, дёру нам ночью дать?
Пожилой воин, прячась в тени от глаз охранников, освободил свои руки от пут и подполз ближе к стерле.
Подвинься, неумелый.
Толкнул он плечом Гуску.
А ну-ка дай. Протяни их сюда, старшой. Вот так. Вот как развязывать нужно. Видишь, какой узел затянули крепкий. Ничего, сейчас развяжу. А совет мой такой будет. С литвинами нам закусываться ни к чему. Не в том положении, Маноч Лагутович. Избегать нам тоже пока не нужно. Захотели бы убить, убили бы всех давно, еще там, на дороге. Значит, не нужно им это. Ну и как в ша перед ними тоже ползать, как я мыслю, не надобно. Мы дружинные вои, а не какие-то там смерды или холопы. И уважение к себе имеем. Пусть они это тоже видят. Сказали, чтобы мы связаны были. Ладно, но так, чтобы без дури и без издевок.
Вскоре все русские сидели кружком со спутанными уже впереди запястьями, и у каждого в руках была своя лепешка. Завидев обходящего лагерь сотника, охранники вскочили от костра и бросились к ним, раздавая тычки и бронясь.
«Угомонитесь!»
— рявкнул тот, обведя взглядом пленных.
«Вы б так на крепостных стенах ратились, псы обозные!» «Эй ты, старший!» — кивнул он стерле. «Бежать, умереть! Два дня и выбыть свою крепость, мы вас отпускать!»
Он повернулся и пошел на поляну к кострам.